спят. Может, он лежит просто?
Здесь он будет шуршать все время. Может, так его? Будет тебя брать и меня брать. Попробуй сделать. Так. Ну, как-то так-то. Так удобно. Так, нормально тебе?
Да.
Какие штука-то тут?
Ладно, в диване.
А? А что сказать?
Высаживаться.
Доброе утро. Доброе утро. Начинаем лекцию. Потому что 9 утра.
Мне кажется, микрофон надо немножечко не прямо.
Прием, прием. Да, вот так?
Представимся, наверное, вначале, да как? Будем представляться? Представьте. Потому что Евгения Андреева.
Евгения Андреева. Хорошо уже все добрались.
Мы с Евгением Андреевой прочтем лекцию. Меня зовут Федор. Лекция посвящается хорошим людям. Вот давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, сейчас вы можете просто представить или закрыть там на пару секунд глаза. Представьте, что вы находитесь здесь одни, вот в одиночестве. Никого нет вокруг. И попробуйте почувствовать, вот как вот никого, только море и там километров на 15 вокруг никого нет. Что бы вы делали, как бы чувствовали себя, может быть, как-то поза ваша поменялась бы. Попробуйте это состояние заметить, обнаружить. Вот, а теперь возвращайтесь обратно, глаза открываете, посмотрите, как много людей вокруг. И попробуйте заметить, что изменилось. Ну, сами для себя, да, как-то вот такой эксперимент, можете какую-то заметить разницу. Вот, наверное, с этого мы начнем рассказывать. Возможно, вам удалось заметить разницу. И, возможно, эта разница была следующей. Ну, она у всех, наверное, была разная, но так, если я вот как бы про свои ощущения, которые у меня обычно возникают в таких ситуациях, то в одиночестве, ну, мы можем больше позволить себе как-то расслабиться, отпустить какие-то мышечные напряжения, принять позу, такую, в которой нам удобно, и при этом мы перестаем, просто автоматически перестаем думать о том, как эта поза выглядит. Насколько она какая-то приличная, там, хорошая, правильная. Вот. Не стесняет ли она движение, например, моя поза, там, да, людей, которые рядом сидят, потому что, может, мне хочется как-то вот занять там побольше пространства. Насколько это удобно и хорошо. И это вещи, которые очень... Такие, вы могли заметить, наверное, что это вещи очень такие автоматические. Они так глубоко в нас сшиты, что, в общем, мы про них не очень задумываемся, но они в нас все время работают. И дальше из этого можно следующие, как бы, выводы, соображения сделать. что вот эта ориентировка, вот это внимание к окружению, к людям, которые вокруг нас есть, к тому, как они на нас смотрят, как они нас воспринимают, это вещь, которая нас все время по жизни сопровождает. А дальше интересный момент вот в чем заключается. Что, ну, например, вот сейчас мы с вами находимся в такой интересной обстановке, значит, это вроде вот, ну, даже не вроде, а это вот рядом море, там, не знаю, в 50 метрах пляж, вот, и, ну, при этом у нас лекция. И в этом уже есть что-то несколько такое вот необычное. Вот, такую лекцию мы будем читать серьезную, не академическую, но, в общем, вполне, вот. И в этом плане, например, непонятно, вот как здесь правильно одеваться. Вот нужно быть, например, в шортах, там, в плавках, или в брюках, или в рубашке, или еще как-то нужно выглядеть. Вот я вижу, что люди разные по-разному выглядят. Вот, и это прекрасно, что есть эта некоторая неразбериха. У меня точно от этого много удовольствия. Вот, за это еще на Азовский интенсив люблю, за такой некоторый сюр. Вот. Но здесь некоторая есть смешанность вот этих каких-то представлений и ожиданий. А если бы мы, например, с вами были в каком-нибудь, ну, однозначно, там, не знаю, зале, таком конференц-зале, приехали бы на какую-нибудь конференцию серьезную, то, наверное, там было бы все яснее, и, у людей были бы более ясные представления о том, как надо, например, там выглядеть, что нужно одеть на утреннюю лекцию, на серьезной какой-нибудь конференции. Мы все время ориентируемся на какую-то группу, в которой находимся. Мы попадаем в разные группы по жизни и смотрим, замечаем, присматриваемся, прислушиваемся к тому, а как здесь принято, а как здесь правильно. И вот мы вначале, да, сказали, что у нас как эта лекция посвящается хорошим людям. И вот это стремление, это желание как-то куда-то вписаться, соответствовать, оно всем нам в той или иной степени присуще. Я думаю, что оно нам присуще, потому что вообще за этим стоит довольно серьезное опасение не соответствовать, не вписаться и оказаться в такой позиции изгоя. А если посмотреть на ситуацию, например, да и сейчас, наверное, где-то так есть, а раньше, например, ну, если человек, вот было такое наказание там в каких-то, ну, не знаю, племенах, там, первобытных сообществах, что человек за какие-то проступки не то чтобы его там, не знаю, мучили, убивали, просто говорили ему, иди отсюда. И для него, в общем, это означало гибель довольно какую-то, ну, такую почти стопроцентную, потому что если ты вышел там куда-то, да, из племени, там, от костра тебя отогнали, ты пошел в лес, то, скорее всего, там кто-то тебя и съел. Да и сейчас, в общем, столкнуться с тем, что какая-то важная для меня группа, ценная, не принимает меня, не хочет со мной продолжать отношения, не хочет считать меня своим, это очень страшно и очень неприятно.
Да?
Продолжим?
Да, давай.
Вот самая первая группа, в которой мы оказываемся, собственно говоря, когда рождаемся, это наша семья, можно так сказать, что это группа, потому что там есть какое-то количество людей, которые связаны между собой какими-то отношениями. Вот. И понятно, что мы, когда рождаемся, мы уже оказываемся в некоторой культуре. Вот. Там есть что-то, что там принято, там есть что-то, что там как-то не очень приветствуется, что-то, что считается вообще табуированным, и о чем нельзя там говорить или делать. И, в общем, это некоторая данность уже наша. Вот мы, там, ребенок по мере роста, он просто оказывается перед некоторой данностью, что вот это так. И понятно, что для него вначале это, ну, некоторое такое устройство мира. Вот. И только позже, гораздо позже, вот ребенок или даже, может быть, кто-то во взрослом возрасте это обнаруживает, например, оказавшись в какой-то другой семье, что там устроено как-то по-другому. Вот что, в общем, это даже как-то где-то удивительно или дико, или наоборот, вот как-то очень трогательно, что вот можно обнаружить, что это, в общем, не... Но эти правила, какие-то представления о том, как правильно взаимодействовать, как быть в отношениях, как быть в детско-родительских отношениях, что это в общем, по-разному может происходить, а не только так, как вот было у нас. Вот, но изначально все равно мы, нам важно ориентироваться на те правила, которые есть в нашей семье. Вот. И у родителей, собственно говоря, есть некоторые такие хорошие регуляторы. Вот как родители регулируют детей? Вот есть некоторые способы, которые очень хорошо работают. Вот. Ну, один из них, вот он, я думаю, каждому известен, это говорить что? Вот говорить, как тебе не стыдно. Вот как ты себя ведешь, как тебе не стыдно, и дальше некоторое, ну, правило или установка, как правильно вести себя. Да? В общем, это какая-то необходимая вещь, потому что дети-то, они совершенно в этом плане такие безумные, в общем, в хорошем смысле этого слова. Вот, и это как, какая-то основа социализации. Вот, потому что если бы у нас в нашей голове с вами там не было каких-то правил, а еще какие-то основные, например, они общие, ну, например, зашел там в помещение, поздоровайся, ну, вот какие-то такие, в общем. Вот, и это создает некоторую какую-то вот ориентировку. Нам не нужно каждый раз в ужас приходить от того, что вообще непонятно, что делать вот в этой социальной ситуации. Вот. Это одна часть. И это очень важно, когда ну вот, есть какие-то правила, которые дают опору и позволяют нам в общем, лучше ориентироваться на, в каких-то разных ситуациях коммуникации. Вот. Но есть, например, другая часть, что, в общем, например, то, за что нас стыдят, вот, во многом это зависит от людей, которые это делают. Да? Потому что... Ну, как это происходит? Ну, вот, например, если мама, вот молодая, например, мама, да, и она, у нее есть представление о том, что надо быть какой-то хорошей мамой, и у нее даже есть понимание, каково это. Например, очень простое понимание, это надо быть не такой, как моя мама, например. Вот, это очень хороший ориентир, потому что моя мама делала все неправильно, а уж я-то сделала все как надо, например. Вот, и вот эта мама, например, она, у нее есть некоторая идея, допустим, такая идея, что ребенка надо развивать. Вот это же очень такая популярная сейчас идея, да? Важно, чтобы много всего нужно было успеть, и чтобы ребенок был развит во многих сферах, да? Потому что ведь в чем-то не будет. Вот, мама меня вот уже прям кивает и понимает меня явно, о чем речь. Вот, и так как вы понимаете, что сейчас очень изобилие вообще всяких этих развивающих вещей, то, в общем, надо делать все быстро, ведь правильно? Надо как бы вот план составить, график, все быстро делать, передвигаться с одного пункта к другому. Вот. Но может так случиться, маме вот немножко не повезет, что ребенок у него просто родился такой. Вот. Он родился медлительный, например. Ну, такой медленный, более медленный, чем она. Наверное, у него пока еще меньше тревоги, чем у нее, и поэтому он как-то не сильно торопится. Или он просто не очень там, ну, ловкий пока еще, не может, да, быстро так одеваться. Ну, вот какие-то такие вещи. Ну, и дальше что будет происходить? Если ребенок будет в каком-то своем привычном темпе вот двигаться, но это же кошмар, то есть как бы вот половину не успеем, мама будет чувствовать, что она уже становится плохой практически, и тогда нужно срочно его поторапливать, да? И тогда, например, какое может быть послание этому ребенку? Что быть медленным, например, это плохо. Это, ну, на самом деле, надо добавить, что плохо для нее, потому что таким образом, как бы, ну, за счет того, что я медленная, например, я угрожаю некоторой идентичности мамы моей, что она уже становится, ну, не совсем хорошей. Да? Но ребенок, конечно, не может воспринимать такую сложность. Он воспринимает довольно просто. Вот я медленный, и это плохо. Вот, то есть, по сути, мы наполнены разными такими вот, ну, интроектами, да, это называется, разными какими-то представлениями о себе и оценками вот этого, какие мы, и оценками, как это, хорошо или плохо. Но часто это уже становится оторванным от тех отношений, в которых мы это получили. Вот. И мы не можем, например, обнаружить, что просто, например, это плохо для мамы потому, что у нее, например, там была какая-то тревога, или что она сама довольно такая быстрая, ей тяжело ждать, например. То есть это становится некоторым универсальным таким правилом. Вот. И дальше мы, собственно говоря, как только мы отклоняемся от этого или обнаруживаем эту свою идентичность, например, присутствие других людей, мы будем автоматически чувствовать стыд от того, что мы вот сейчас делаем что-то, что людям не понравится. Вот. А значит, есть некоторая угроза, что нас там не примут, не захотят с нами иметь дело и так далее.
Про стыд могу добавить.
Да, вот, продолжаю про стыд. Мне нравится вот очень такое для меня, но ясное, удобное определение, что такое стыд. Стыд – это отсутствие поддержки в поле. То есть я нахожусь в некой ситуации, в некой среде, и какому-то моему проявлению нет, в данный момент я не ощущаю, не могу предположить, что это может быть поддержано в этой ситуации какими-то людьми, которые рядом со мной. Ну, вот то, что сейчас Женя описала, да, то есть это мама, да, или там эти родители, там какая-то семья, как появляется, даже не обязательно через какие-то слова, да, не обязательно даже говорить там человеку или ребенку, что как тебе не стыдно. Например, стыжение может рождаться так, стыд может рождаться так. Например, ребенок что-то делает, а в этот момент взрослый отводит глаза, он как бы не смотрит, ему не хочется это видеть, это очень сильно не соответствует каким-то его представлениям и ценностям, и тогда ребенок из какой-то грязюки, значит, слепил какую-то, на его взгляд, прекрасную, значит, арт-объект, вот, он бежит вот к маме, которая вся в белых одеждах, чтобы ей показать там, да, а она, значит, вот так морщится и взгляд отводит, может, даже ничего не говорит, но в этот момент ребенок оказывается с неким возбуждением, потому что он сейчас возбужден, он как-то вдохновлен, вот, но он оказался без поддержки. Важно здесь заметить, что, в общем, ну, как бы никто не виноват здесь. Вот. То есть это ситуация, в которой, правда, ну, очень жаль, что так происходит, так случается. И дальше мы уже во взрослом состоянии тоже попадаем периодически в переживание стыда. За счет чего? За счет того, что в нас что-то есть. Мы что-то чувствуем, что-то переживаем, что-то думаем. Вот стыд может быть по поводу чего угодно. Мы можем испытывать какие-то чувства, эмоции и знать, быть уверенными на 100%, что это ужасно стыдно и некрасиво, что у меня есть такие переживания. Ну вот, например, похоже, в группах, там на первой трехдневке периодически с чем-то таким люди сталкивались, ну, например, с тем, что вообще там злиться и раздражаться, например, это как-то, ну, некрасиво, ну, это не фу, ну, почему ты такой злой, там, мальчик, такая злая девочка, я не хочу тебя видеть таким. И тогда внутри это уже есть. Как дальше работает этот механизм? Если у меня есть опыт того, что какие-то очень важные люди в моей жизни не хотели видеть меня таким, и я боялся, пусть иррационально, да, но я как ребенок этого не знал, да, но я боялся, что меня вообще таким не будут любить, не будут принимать, да, изгонят, то сейчас, когда что-то такое внутри себя я обнаруживаю, и сидят другие уже люди, это не моя семья, не мои родители, другие люди, мне страшно это проявить. Я даже головой могу понимать, что это не они, возможно, у них совершенно другие взгляды и представления, но, черт возьми, а может, нет. Откуда я знаю? Вот сидит, например, ведущий группы или терапевт мой в индивидуальной терапии и говорит мне, да нет, там, не знаю, все в порядке, я поддерживаю тебя, злиться нормально, я сам злюсь, у меня все время это бывает и так далее. Все это замечательно, но с чего я ему буду вот сейчас прям верить? Ну, меня там, не знаю, 30 лет убеждали в обратном. Да? У меня есть опыт, очень для меня там неприятный, опасный и болезненный. Есть люди, которые мне сейчас говорят и предлагают некую другую среду. Вот в этом месте, на мой взгляд, всегда есть некая точка, такая точка риска. То есть риска и некого, ну как сказать, доверия, которое я могу проявить. Я могу рискнуть, да, и попробовать все-таки проявить что-то, что я всю жизнь, например, мне было страшновато, да, какую-то свою часть, какую-то, например, я говорю про злость, ну, например, какую-то свою уязвимую часть, или то, что вообще я очень чувствительный, или то, что у меня есть переживание там нежности, а всегда это как-то было позорно, там, я там брутальный какой-нибудь мужчина, как я могу вообще там плакать, и еще что-то, ну, разные у всех какие-то идеи. В этом месте это может случиться только через то, что я, ну, попробую как-то раз вот так рискнуть и довериться, и краешек этого показать, и посмотреть на реакцию. Вот часто, да, там, например, ведущие группы говорят такую загадочную фразу, хотя она очень простая, и, мне кажется, очень, правда, такая вот ясная идея. Посмотри на людей в группе. Вот для чего, собственно, это происходит? Потому что это тот момент, когда, может быть, удастся заметить, обнаружить какой-то другой вариант реальности, не тот, к которому я привык. И, да, и увидеть, что а вот здесь люди как-то иначе, как-то по-другому реагируют. И вот если возвращаться, да, к переживанию стыда, что в этот момент меняется? У меня меняется как бы ощущение вот этой самой поддержки в среде, поддержки в поле. Теперь я могу заметить, что вообще-то вот здесь, похоже, она есть. Люди могут со мной таким общаться. Для них это оказывается вполне выносимо, и даже и хорошо, и даже, может быть, и приятно, что вот я такой.
Скажи немножечко еще про пользу стыда. Вот, потому что стыд — такое чувство, как будто, которое много дискомфорта приносит, да, такого напряжения, но, в общем, есть еще и что-то хорошее в нем и ценное. Вот, ну, потому что, кроме прочего, стыд является не таким, например, регулятором возбуждения. Потому что если, например, взять легкую форму стыда, как смущение, то ведь это может быть еще и приятно. То есть это напряжение такое, которое одновременно как бы вызывает и некоторое там волнение, но и удовольствие может вызывать. И оно может являться как бы сигналом чего? Ну, того, что мы к какому-то человеку немножко приблизились. Вот. То есть если я как бы подхожу к человеку поближе, немножко, например, на шаг поближе, да, я смогу обнаружить это смущение. Если я уже с разбегу как бы прыгнула куда-то и оказалась все в его объятиях, то понятно, что я могу оказаться в таком сильном стыде, потому что я как-то сделала очень быстрое приближение сразу. Именно поэтому мы говорим про то, что вот важен приконтакт и важно какое-то вхождение в отношения, чтобы... Для чего, собственно говоря? Вот очень просто. Ведь если... Вот бывает у вас такое вот в группах, например, вот сидишь с человеком в группе, там, не знаю, долго, вот бывают же длительные группы, и уже есть какое-то представление о том, как он выглядит. А потом вот окажешься с ним, например, в круге. Вот выйдешь вот так, например, работать, клиент-терапевт. Ну, например, вот я выхожу с кем-нибудь, например, на сессию. И появляется совершенно другое впечатление. То есть то ли это ракурс другой, то ли это дистанция. Вы замечаете, что у человека какое-то другое лицо, глаза какие-то у него другие. Это очень впечатляет сильно. Вот. И это уже вызывает, и он тоже себя же так же видит. Вот. И это вызывает смущение. Почему? Ведь можно рассмотреть, конечно, какие глаза прекрасные, а можно рассмотреть еще, что какие-то есть морщинки, там, не знаю, еще чего-нибудь, нос какой-нибудь кривой. Вот. Ну, в общем, собственно говоря, нормальная какая-то ситуация, потому что то, что мы далеко мы не видим, когда мы начинаем приближаться, мы видим. Вот. И в этом плане у нас, если у нас есть такое жесткое представление о том, что то, что будет увидено, вот, наверное, то, что Федя сказал, это, ну, вот, не понравится, то, конечно, мы будем стараться оставаться на дистанции. Вот. Мы будем всячески это поддерживать и всячески мешать, как бы, и человеку приблизиться к нам. И, в общем, сами будем так вот искать какие-то причины. Вот это одна вещь. Еще одна вещь, мне кажется, еще один важный маркер, что стыд для нас является таким маркером несоответствия себе и собственным ценностям. Вот. Что это значит? Вот есть пример личный мой. Есть одна такая штука, которую я никак не могу здесь сделать. Вот, может быть, здесь есть люди, которые сделали. Вот в Старбаксе, наверное, все знают Starbucks, да? Вот там же спрашивают все время, когда кофе делают, спрашивают имя. И вот очень заманчиво вот назвать какое-то другое имя. И я всегда думаю, я назову какое-нибудь другое имя. А еще же не хочется назвать какое-нибудь там, быть какой-нибудь Наташей или Машей. Ну, какой-нибудь Эсмеральдой, например, бы хотела бы побыть, да, например. Ну, или там Пенелопой какой-то. Ну, прикольно. Вот. В общем, я не могу это сделать. Вот я не знаю, есть ли здесь люди, которые это делали? Да? Вы мои герои просто. Почему? Спасибо. Это вселяет надежду, что у меня получится. Вот в этот момент я чувствую стыд. Потому что сначала я чувствую стыд, когда я думаю, что сейчас она меня спросит, эта девушка, а я ей скажу, что меня зовут Пенелопа, например, это первый стыд. А второй стыд, как бы, я чувствую, что когда она объявит на все кафе, капучино для Пенелопы. Мне кажется, этот стыд я уже вообще не переживу. Ну, мне кажется, это связано с тем, что вот имя – это самое такая вот, это что-то, что вообще в чем. Если я буду еще сомневаться, как меня зовут, то, мне кажется, вот Галя может психиатр заинтересоваться мной. Вот. Поэтому, собственно говоря, это ну, такое вот что-то вот, ну, довольно жесткое, да, ну, то, на что я опираюсь, что как только я думаю только о том, вот, хотя я знаю, что люди некоторые даже имена меняют, я вообще просто вот в восхищении нахожусь. Но мне кажется, что для меня это вот пока зона такая вот, ну, как бы свободы недостижимая, но я очень хочу, вот. Но я сталкиваюсь со стыдом, вот, потому что это что-то, вот, что нарушается, что я хочу изменить, да. Ну, и есть, например, какие-то ценности у нас, например, есть какие-то вещи, которые мы считаем очень важными, да, и также мы можем испытывать стыд, когда, например, мы делаем что-то, вот бывает такое ощущение, вот ты понимаешь, если ты сейчас вот делаешь это, не знаю, как ты скажешь человеку вот что-нибудь, то будет вот неприятно тебе вот от того, что ты вот, вот такой. Вот мы любим людей, с которыми мы становимся как-то лучше, с которыми мы такие вот прекрасные, вот так вот пообщаешься, а вот есть люди, такие для нас сложные, причем это очень индивидуальная сложность, с которыми вот прям вот самые низменные, неприятные наши вот, вот состояния, они актуализируются вот на раз. И прям думаю, господи, ну что же я... Вот, и в этом плане есть какая-то неловкость, конечно, потому что есть ценности, которые ну, в данный момент мы сами подвергаем ну, некоторому как бы сомнению, разрушаем их. Вот, и в моменты, например, кризисные вот, в жизни, вот, почему они сложные, почему там много тоже стыда. Потому что вот кризис, он сопровождается чем? Что, например, какая-то была ценность, какая-то была основа, на которую я опирался, а потом время прошло, например, я изменилась, и я чувствую, что уже для меня это, например, ну, не так важно, да? Что эта ценность, она отходит, ну просто потому что, ну вот так жизнь течет, да? Вот, и в этом плане, как бы, я уже ей не следую, но как будто новой какой-то еще у меня нет. И в этом, собственно, и суть кризиса, да, когда старая форма мне не подходит, а новой нет. И я оказываюсь в некотором стыде тогда, связанном с тем, что вот вообще какой-то я нехороший человек, там, не знаю, вот, вот сделала что-то, что сама еще недавно, например, могла там даже осуждать. Вот. И это очень сложный вот период, который как раз сопровождается большим количеством стыда, и мы сталкиваемся с этим, когда работаем, вот, когда наши люди приходят часто в кризисных ситуациях, и тут вот какой-то важный вопрос про то, как поддерживать тогда. Мы немножко позже про это скажем, да?
Ну да, вот по поводу такой вот того, что мы живем все время в ситуации изменчивости, да, все время какие-то перемены. Вот приходя в психотерапию, приходя в гештальт, мне кажется, может быть, даже в гештальт подход особенно, часто есть такое желание у людей, стремление. Собственно, люди сталкиваются и обнаруживают, что какие-то их проявления, то, какими они себя делали, это правда связано с ожиданиями разных значимых людей, каких-то групп. И обнаружив вот эту некую маску, в которой, в общем, правда, жить не очень хочется, не очень приятно. Потому что под этой маской, ну, какой-то правильной маской, там, хорошего человека, там, не знаю, прекрасной жены, отличного, правильного парня хорошего и так далее. Да, хорошего терапевта, настоящего, правильного терапевта, супервизора хорошего, там, да, тренера настоящего, да. Вот под этой маской всегда как бы, не знаю, гниют, да, гниют какие-то собственные состояния, переживания. То есть это, по сути, правда, как некий такой футляр, ну, вот очень красивый, хороший, вот, а под которым, ну, течет жизнь, и не все туда умещается, да, не все укладывается в этот футлярчик, потому что есть какие-то состояния, переживания, то, что этому, ну, не соответствует. И здесь возникает, конечно, вот, когда обнаруживается эта маска, обнаруживается неудобство, связанное вот с этим постоянным удержанием и желанием попасть в некий образ, возникает желание это сбросить, отбросить, разрушить и, вот здесь хитрый такой момент, и обрести некое настоящее такое свое состояние, некое свое подлинное «я». Это, на мой взгляд, очень хитрый нюанс и хитрый момент, потому что часто вот это поиск, да, и прыжок в это некое подлинное настоящее «я» является прыжком еще в один футляр. Ну, потому что, соответственно, например, люди там приходят в какое-то вот такое прекрасное сообщество, где вот речь идет про, ну, например, то, что вот очень важно, там, не знаю, свобода. И тогда теперь, ну как бы, все, вау, свобода, вот вообще никто меня не удержит там, да, то есть я буду свободным. Вот, потому что это правильно. Потому что мы гештальтерапевты такие, мы очень вообще свободные. Вот, ну, все, мы кого хочешь загрызем за это, да. Вот. Вот. Ну, да, то есть появляется некая еще одна идея, да, или, например, идея, ну, того, что вот чувствительность это самое важное. И, например, это превращается в какие-нибудь такие диалоги. Не знаю, там, договоришься с кем-то человеком, слушай, давай там встретимся сегодня в 3 часа дня. Да, давай, хорошо, встретимся. Потом раз приходишь, человек не пришел. Вот, разговариваешь с ним, он говорит, слушай, знаешь, как-то в 14:45 я почувствовал что-то такое, что вот как-то я понял, что важнее сейчас не прийти, вот, а остаться в каком-то другом месте, например, да? Вот. И тогда это становится, да, то есть таким интроектом о чувствительности. Вот, и я думаю, что вот это интересно наблюдать, интересно замечать, как у нас какие-то одни правила внутренние, да, одни нормы могут меняться на другие нормы. Вот, и мы можем попадать в какие-то новые такие ловушки. И в этом плане для меня, например, идея про какое-то, ну вот то, что красиво, правда, говорят про некое понятие подлинности, такой настоящности, она немножко по-другому для меня звучит. Для меня это очень тесно связано как раз с тем самым понятием «здесь и сейчас», «здесь и теперь», и с возможностью в каждый момент времени обращаться к себе и к своему состоянию и обнаруживать, и как бы заново себя для себя открывать. То есть не то, что я решил, так вот был я не свободный и такой, да, а теперь стал свободный и там еще какой-нибудь список из 18 теперь новых пунктов. А скорее возможность обращать внимание на себя, то есть замечать и видеть окружающую среду и окружающих людей рядом, они никуда не деваются, их невозможно вычеркнуть, да. Но при этом я могу заглянуть в себя, да, я могу вот как раз вот проделать эту работу, вот то, что мы называем осознаванием, которую тоже невозможно проделать раз и навсегда. То есть, типа, осознал себя, узнал себя, какой я на самом деле-то, вот, и теперь живу. Нет, это все время некое усилие. Вот. Даже я бы сказал так, усилие не в том, чтобы осознавать, скорее усилие в том, чтобы, ну, отодвинуть какие-то помехи для этого осознавания и просто заметить, а как сейчас, вот, что со мной происходит, что я сейчас чувствую, какое мое, правда, телесное состояние, что для меня важнее сейчас. Что я, какой я выбор сейчас делаю, да, в отношениях с людьми. И в этом плане это, ну, правда, такой, наверное, более сложный в каком-то смысле вариант, да, когда я, у меня нет готового списка того, как правильно поступать. Да, я все время, в общем, занимаюсь неким поиском какого-то вот такого творческого, по сути, да, я все время занимаюсь неким творчеством. Все время пытаюсь из разрозненного большого количества каких-то стимулов, которые исходят из окружающей среды, изнутри меня, там еще откуда-то, да, я пытаюсь понять, а как вот сейчас, правда, мне поступить, как мне действовать, что для меня будет каким-то настоящим.
Мне кажется, если вот это делать, вот то, что Федя предлагает делать, вот важно одну вещь понимать, что вы, конечно, не сможете делать это хорошо, как-то прекрасно. Идеально. Вот не сможете, надо сразу отбросить эту идею, что это получится у вас, конечно, это столкнет вас с каким-то несовершенством. Вот, то есть вот, ну, в общем, я не знаю, может быть, вот я приду, конечно, когда-то к такой, к такому моменту, когда я вот буду с клиентами работать, и все, что не скажу, прям вот перлы просто вот такие, вот, все заходит, все подходит, все прям вот приводит к каким-то вот нереальным каким-то изменениям. Ну, я надеюсь, что я не приду к этому. Вот, потому что, мне кажется, я должна как-то мумифицироваться, может быть, для этого, я не знаю. Вот, а по сути, если мы будем как бы, оставаться в такой зоне, как бы, ну, контакта и, ну, чего-то такого вот, ну, вот, ну, такого живого, то оно всегда какое-то кривое, косое. Так сказала, меня никто не понял. Я думаю, блин, ужасные люди, ну что, они тупые, что ли? Потом думаю, да нет, надо по-другому сказать. То есть вот это некоторая все время работа, там, терапевт. Я, например, там скажу иногда что-нибудь клиенту, потом говорит, так, нет, подожди, не отвечай на этот вопрос, он не подходит, я вижу, не надо. И могу попробовать, если я лучше, например, придумаю вопрос. Вот, и это нормальный какой-то процесс, вот. То есть, в общем, который, ну, потому что мы живые люди, и мы находимся в каком-то контексте. То есть мы можем, конечно, проводить какую-то идеальную сессию, например, Ну, тогда мы должны немножечко так вот, правда, стать какими-то, я даже не знаю, кем, воспарить, может быть, да, и вне контекста вообще работать. Но ведь мы в разных состояниях находимся, вот, у нас вообще разные происходят события. Например, там, если терапевт находится в кризисном каком-то периоде, даже если это приятный какой-то момент, но это все равно некоторое напряжение, да? То какие-то вещи мне было легче поддерживать, какие-то сложнее. И, в общем, это неплохо. Важно, что я это знаю. Вот для этого, собственно, и супервизия есть, да, для того, чтобы мы обнаруживали, например, в чем мы можем быть сейчас более полезны, в чем мы можем быть более доступны, например, да. Также и клиенты. Вот клиенты, они... Вот есть вот эта идея, например, когда вот мы работаем с клиентами, мы часто сталкиваемся с идеей, с которой люди приходят, что они хотят изменения, надо измениться срочно. Вот, то есть сейчас как бы в этом заложено ведь что? Ведь в этом заложена некоторая идея, что сейчас я какой-то, ну не очень какой-то подходящий, вот надо срочно вот как-то, чтобы я был каким-то другим, да? И в общем даже какие-то, можно вот эти вот фокусы для изменения приносить, очень такие соблазнительные для терапевта. Ну, например, если терапевт, правда, вот, например, там, придерживается ценности такой чувствительности, то клиент может говорить, хочу вот быть чувствительным, ориентироваться на свои чувства, хочу вот... И вроде так кажется, класс же, ну вот прям сейчас мы... И начинаешь как бы вот приводить в чувство этого человека. Вот. Но это некоторая ловушка, потому что в этом месте, как только мы сразу беремся, понятно, что мы ориентируемся на запрос человека, но мы его пытаемся, ну, как бы сначала как-то обнаружить, что за этим за переживание, что за этим за желание такое, чье это желание. Может быть, это желание моей жены, чтобы я стала такой чувствительной, потому что она уже не может со мной разговаривать и сказала, что со мной разведется, например, если я просто там, допустим, да, ведь бывают часто такие запросы. Вот, и в этом плане, если... А терапевт, например, тоже может быть увлечен этой идеей изменения, потому что через это выстроена его идентичность терапевта, потому что если есть изменения у клиента, значит, я хорошо работаю. А если он приходит ко мне второй год и все, как бы вот, не знаю, там, говорит мне об одном и том же, то все, вот я сразу начинаю чувствовать, что что-то со мной не так, как бы надо мне сваливать из профессии. Вот. И в этом плане, конечно, мы можем вместе сойтись в этом как бы вот, радости вот в этом изменении, но тогда, как бы, если я сразу на это соглашаюсь, я говорю, как бы я соглашаюсь и с тем, что человек на самом деле такой, как есть, он неподходящий автоматически. Да? То есть, по сути, этот стыд, он возникает. И, в общем, если говорить про то, что стыд, он как возникает в отношениях, так и в отношениях и живет, то вот если, например, одному человеку, вот, вы видите, когда человек одному из них стыдно, значит, и второму будет стыдно. То есть вот этот стыд будет, но он будет вот, ну, в какой-то своей зоне там находиться. Да? И в этом плане как бы мы оказываемся в том, что мы продолжаем идти за этой идеей и немножко не встречаемся друг с другом, а скорее начинаем переживать себя, ну, все более такими вот неправильными, оказываемся в этом стыде, и в чем, собственно говоря, сложность этого, что мы оказываемся в изоляции, вот, потому что вот если говорить о таком токсическом стыде, то он, конечно, изолирует. То есть я оказываюсь в какой-то таком колпаке, я не могу, я не чувствую себя вот частью, например, там какой-то группы или там частью вот нашего контакта. И это очень одинокое, конечно, переживание. Вот. И, собственно говоря, когда мы обнаруживаем уже этот стыд, когда вот он становится доступен, вот дальше мы можем уже двигаться в сторону того, чтобы ну, как-то пробовать из этой изоляции выходить.
Ну да, ты начала говорить уже немного про вот идентичность терапевта и про то, как вот, например, да, там, ну, здесь мы собрались, и для нас вот идентичность того, какие мы там профессионалы, терапевты, она, правда, для многих очень сейчас важна. Попытка понять, какой я терапевт в одиночестве, это, конечно, попытка, обреченная на провал. Какой я терапевт? Я могу сидеть и размышлять, и думать об этом, не знаю, считать количество, например, там, чего, клиентов, или, например, инсайтов у клиентов, вот, или мерить их улучшение жизни по каким-то своим критериям, но вы понимаете, да, что это, в общем, такой некий тупик. И вот то, что даже не говорила, возможность как-то свою, вот то, что мы называем идентичностью, что такое идентичность? Идентичность – это некая, да, когда я говорю, я там, не знаю, я гештальт-терапевт, я мужчина, я отец, ну и так далее, да? Это что-то все равно связанное с и рождаемое в каком-то таком процессуальном ключе, все время порождаемое в отношениях с другими людьми. Если вдруг завтра там все люди вокруг скажут мне, что ты не гештальт-терапевт, мне очень будет сложно удержать эту свою идентичность. Даже не очень понятно как. Да, и в этом плане вот мы можем опираться для того, чтобы понять, какие мы там, да, на других людей. Здесь есть, наверное, вот, наверное, тоже важно сказать, что здесь, наверное, есть две такие крайности. А крайности, как всегда, ну, понятно, что крайности происходят. Одна крайность. Я перестаю вообще замечать чего себя, чего со мной, чего я думаю, и начинаю смотреть только на других людей. Это одна крайность, да? То есть, что они про меня думают, как они на меня посмотрели, как они меня оценивают, и полностью себя в этом плане игнорирую. Другая крайность. Только на себя. Другие люди мне не важны, я решил, там, что я не знаю, я прекрасный или я плохой. Вот. И в этом плане тоже тогда попал в некое такое, ну, в какую-то пустоту, такую изоляцию. Я думаю, может быть, нам время немножко на вопросы оставить, как ты думаешь?
3 минуты.
Вот 4 даже. Просто мы что-то совершенно не успеем за 4 минуты, да, еще сказать. Поэтому, может быть, вопросы тогда, вот, а мы постараемся ответить.
Вот вопрос.
У меня вот вопрос. Если открыто, это такое блокирующее переживание, и если в терапии с ним работать, он снижен, его нельзя усиливать, ничего не получится. Но, может быть, есть как работать со стыдом клиента?
Как работать со стыдом клиента? Мне кажется, что тут, правда, вот Женя немножко сказал про это, я думаю, что стыд – это переживание такое очень, как бы, как сказать, ну, вот, если, например, стыд возникает, то он как бы появляется во всем этом поле, в ситуации. И тогда очень важно замечать какую-то свою, ну, как у терапевта, вот как я включаюсь ли я в этот стыд, что со мной происходит. Является для меня, например, стыдным то, чего стыдится клиент. Вот я думаю, что для меня всегда в терапии, вот, ну, в таких ситуациях, я пытаюсь как-то начать с этого и заметить, как бы откликаюсь ли я, ну, своим переживанием стыда. Я думаю, что невозможно, ну, никак невозможно работать, помогать как-то, да, вот, клиенту в ситуации токсического стыда, если я тоже стыжусь того же, чего стыдится клиент. Вот. Иногда так, потому что правда бывает в терапии, как вот мы здесь видим, да, что клиенты находят своих терапевтов, там у них какие-то схожие ситуации, да, и, ну, например, как сказать, вот клиент стыдится какой-то своей такой вот, ну, слабости, уязвимости, вот разговаривает с терапевтом, а терапевт как бы чувствует, что что-то вообще он ничего не понимает и растерялся, и как-то устал, и вообще страшно, и так далее, но очень серьезно, сильно, мощно помогает клиенту справиться со стыдом уязвимости. Да, то есть, вот, мне кажется, да.
Соответственно, если ты можешь предъявить свою какую-то там свою несовершенство, если ты можешь сказать про то, что ты рассеяна, что ты правда там понимаешь и там сама переживаешь по поводу чего-то, то есть в этом плане через какое-то самораскрытие, то, мне кажется, можно снизить градус вот этой вот, ну, неправильности, что ли. Вот это важная часть. Вот. А вторая важная часть, вот, мне кажется, вот, что важно для меня, когда речь про стыд, вы можете, например, предлагать человеку какую-то поддержку, которая у него в свое время не было, что сформировало некоторое стыдящее такое вот, ну, например, внутри него там представление о себе, да? Но здесь важно что? Может ли человек принять то, что вы предлагаете? Вот, например, ты можешь сказать про то, что, там, не знаю, вот спроси меня, как там я отношусь к твоей ситуации. Например, клиент тебя спросит, и ты откажешь ему, ты скажешь что-то поддерживающее. Но важный момент, может ли это быть как-то услышано, может ли это быть присвоено. Вот мне кажется, со стыдом это очень важно, обращать на это внимание. Потому что может ли человек сказать про то, что он это может принять, или он тебе скажет, я тебе не верю. Ну, то есть вот. Важно исследовать вот эту границу контакта, как она устроена и насколько она может